Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Это цикл «Гость в студии». Дорогие слушатели, сегодня наши гости – Глафира Анатольевна Девяшина, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рада встрече с вами. Снова мы в студии, и снова мы будем сегодня разговаривать о книгах. Я думаю, что тема эта интересна всем, наверное, по крайней мере, тем, кто слушает православное радио.
Кто читает.
И кто читает, да. Слава Богу, что у нас еще есть печатные издания, которые можно подержать в руках, почитать своим деткам, показать их. И вот об одной такой книге я сегодня хотела рассказать. Книга эта называется «Евангелие для самых маленьких». Конечно же, таких изданий много. Есть различные издания. Но вот именно это меня очень привлекло тем, что написано доступным языком под редакцией протоиерея Сергея Гордуна. Белорусская православная церковь выпустила эту книгу. И книга иллюстрирована очень красиво. Очень понятными такими рисунками, доступными для детишек, яркими. И очень хорошо написано. Если позволите, я бы вам прочитала вступление к этой книге, которую написал вот священник. «Наш маленький друг, а ты был с родителями в храме? Помнишь, как во время божественной литургии священник выходит с высоко поднятой над головой большой сияющей книгой? Это Евангелие, одна из самых главных книг на свете для христиан. Слово «Евангелие» очень радостное, оно так и переводится с греческого языка «радостная весть». В Евангелии нам открывается великая тайна, что Бог – это Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. А рассказывается в нем о том, как Бог, Отец наш Небесный, послал своего возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа, на землю к людям, чтобы спасти всех, кто в Него уверует. Иисус Христос жил среди людей, учил их жить без греха, а еще учил их самому главному – любить Бога и ближних. То есть, вот мне кажется, именно вот во вступлении сразу уже дается такой посыл, суть дается. Что уж такое Евангелие, чтобы ребенка заинтересовать? Так как я долгое время работала с детской литературой, то примерно, ну вот, представляю себе критерии детских книг, детской литературы. То есть, это должна быть книга воспитательного значения, посыл такой воспитательный должен быть. Написано хорошим литературным русским языком, и ребенка нужно заинтересовать. Если воспитательная книга, ну, такая, посыл такой воспитательный, но ребенок не заинтересуется, то, в общем-то, книга, можно сказать, куплена зря. То есть ребенка нужно заинтересовать сразу же. Дальше немного еще прочитаю вступление. «Но злые люди так возненавидели Сына Божия, что предали Его смерти на кресте. И Господь Иисус Христос умер, как простой человек. Умер, но при этом победил смерть. Он воскрес, и всем, кто в Него верует, дал надежду на вечную жизнь с Ним. Христос воскресе, воистину воскресе Христос». О том, как жил на земле Иисус Христос, рассказали Его ученики, апостолы. То есть вот очень вступительное слово к этой книге. Познавательное и захватывающее.
Познавательное и очень четко.
Четко. Тема вот эта озвучена.
Озвучена.
Да.
Лаконично.
Лаконично,
очень
да. Сказано. Лаконично, сжато и доступно. Вот для ребятишек доступно. Я эту книгу покупала своей внучке, вот когда она была маленькая. Ну, поменьше. Года два назад, наверное, купила. Очень хорошая иллюстрация.
Как она ее восприняла? Прочитали?
Ну, я ей читала, она особо не читала. Я ей вслух читала, да. Ну, слушала, в общем-то, да, слушала.
Вопросы-то задавала?
Вопросы она не задавала. Она, я начинаю что-то рассказывать из этой книги, она мне говорит, да знаю, знаю.
Да-да.
Да знаю, знаю. Вот, ну,
мы все это знаем.
Да, как бы рассказываю. Что еще мне понравилось в этой книжке? Не только главы о жизни Христа здесь, но и некоторые притчи. Вот, скажем, притча о блудном сыне, притча о талантах. Вот притча о талантах я очень люблю рассказывать детям. что нельзя зарывать свои таланты в землю. Мне кажется, для молодежи вот эта тема очень актуальна. Нельзя зарывать таланты в землю. Нужно определить, какой у тебя талант.
Для этого надо еще и иметь ум, чтобы его
определить.
Конечно,
для этого ум, да, потому что, может, кто-то решит, что талант его вот блогером каким-то кривляться.
Да, потому что именно так они и считают. Сколько мы твердим об этом. А надо вот подумать серьезно, так детей воспитывать, чтобы они понимали.
Вот еще раз повторюсь, очень приятно ее держать в руках, формата небольшого, очень хорошие рисунки, доступные. Если позволите, я вам немного зачитаю еще из главы «Рождество Христово». Кто же первый узнал о рождении Сына Божия? Самые простые люди, пастухи. Они просто пасли стада овец, но вдруг увидели ангела Господня. И сказал им ангел: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидину Спаситель, который есть Христос Господь». Затем явилось множество ангелов, славящих Бога и радующихся за людей. Обрадованные пастухи сказали друг другу: «Надо скорее увидеть младенца, о котором возвестил нас Бог». Они оставили свои стада и отправились на поиски Иисуса. А найдя, поклонились Ему и рассказали Иосифу и Марии о том, о чем возвестил им Бог. И потом повсюду рассказывали о том, что им довелось увидеть. И все поражались их чудесным рассказам. То есть вот слог такой хороший, литературный, переработано, написано. Ну, священник поработал над этим произведением, видимо, переработав Евангелие для взрослых. Вот такую...
Для детей.
Для детей создали книгу. Мне кажется, даже нужно это читать взрослым. Вы знаете, бывают люди, которые, ну, вроде вот и интересуются церковной жизнью, даже не церковной жизнью, возможно, а православием. Интересуются православием. Но по каким-то причинам до храма еще не дошли. Ну, вот не дошли. Ну, может быть, некогда. Может быть, что-то вот мешает им. Мало ли, разные причины. Но вот если человек прочитает эту книгу, вот ему в доступной форме откроется Евангелие. То есть он, по крайней мере, будет знать. И, возможно, будет дальше как-то расти и изучать вопросы, вопросы православия, вопросы веры. Вот, например, если позволите, сейчас я зачитаю немного притчу о блудном сыне. Тоже, в общем, актуально, наверное,
очень.
Притча эта. Потому что, к сожалению, у нас же так получается, что подростки говорят, что вот, мол, вы меня там накормите, телефон оплатите, да, а остальное...
Дайте.
Дайте
всё
мне.
Дайте.
Да, а остальное мое дело, так сказать, моя жизнь, и не лезьте в мою личную жизнь. Ну, только вот покормите и платите
телефон. А отец
телефон.
Дал.
Отец
без
дал.
Разговоров.
Да,
дал
да.
И молился, и отпустил.
И молился, и отпустил, да. Хочешь идти – иди. Немножко я сделала такое небольшое отступление. Ну, у меня тоже с детьми же тоже были свои трудности в подростковом возрасте. И я как-то разговаривала с психологом по поводу там своих детей. Ну, в общем, обсуждали разные вопросы. И вот она мне сказала такую вещь, которую я запомнила, и мне она показалась, в общем, интересной. Ну, вот, например, некоторые подростки говорят: если вы не будете мне что-то давать или там меня заставлять что-то делать, я просто уйду из дома. И вот этот психолог мне сценку такую изобразила, что вот так ребенок говорит, а родители ему говорят: иди, иди. Мы, конечно же, будем переживать, мы будем плакать, но мы живем в тепле, мы живем под крышей, мы живем благоустроенно, а ты иди. Хочется тебе жить в подвале, чтобы тебя там обижали, кто-то били, хочется мерзнуть, голодать, но это твой выбор, иди. Хочешь, я тебе соберу рюкзачок и пойдешь себе. И вот мне очень это понравилось, потому что...
Не применяли на практике? Не получалось?
Было дело.
Да, у нас подростки нам дают пороху.
Да,
это точно.
Было дело. Ну, я рассказала своим детям вот эту ситуацию, что Действительно, ведь когда ребенок уходит из дома и шантажирует, ну, подросток, шантажирует этим своих родителей, да, на зло маме отморожу уши. Да иди, морозь уши, иди. Я, конечно же, буду переживать, но я-то в тепле.
Это неожиданная для них реакция, да, бывает порой, реакция. Да, потому что, то, что они там, привыкли, да, к другим реакциям.
Да, что руки заламывает, как ты так, меня бросишь и все прочее. Пожалуйста, иди. Хочешь жить в холоде, в голоде.
Отпускай с любовью.
Да, это чтобы называется. Тебя обижали,
как
били.
Как притча о блудном сыне.
Да, как притча о блудном сыне. То есть, вот, в общем-то, такая же ситуация. Попросил у отца, не хочу ждать твоей смерти, дай мне имущество.
Сейчас.
Да, часть наследства. Надоело мне ждать, пока ты умрешь. Mm-hmm. Дай мне часть своего наследства. Отец дал. Пожалуйста, иди. Ну и что с этим имуществом случилось?
Что вообще произошло? Что и следовало произойти?
Да, произошло то, что следовало произойти. Конечно же, раз сын так сказал отцу, он, конечно же, ума небольшого. И, в общем-то, имущество он употребил тоже не во благо. И остался вот ни с чем. Ну вот я немного вам прочитаю. Иисуса Христа слушали и ученые мужи, и очень простые люди. И чтобы учение Господа было доступно всем, он часто рассказывал притчи. Это такие коротенькие, поучительные истории из жизни, которые все могут легко понять и запомнить. Одна из них – притча о блудном сыне. У одного отца было два сына. И вот однажды младший сын надумал потребовать у отца свою часть наследства. А получив наследство, отправился в дальние страны. Но недолго длилась его самостоятельная жизнь. Сдружился он с плохими людьми и быстро все растратил. В той стране начался голод. И чтобы не умереть, пошел младший сын в услужение к одному человеку пасти свиней. И был бы рад той еде, что ели свиньи, но никто ему не давал даже этого. Тут-то младший сын и вспомнил, что дома у отца даже наемные работники живут лучше, чем он теперь. «Скажу отцу, — решил юноша, — что я не достоин больше называться его сыном, и наймусь к нему в работники». Подумал он и отправился домой. Но совсем не так принял его отец, как ожидал неразумный сын. Только завидев сына, старик выбежал в великой радости навстречу, обнял его и поцеловал. Затем он велел нарядить вновь обретенного сына в самые лучшие одежды, надеть на его руку драгоценный перстень и приказал устроить пир. То есть вот показательная очень жизненная история, наверное, которая встречается у нас очень часто, мне кажется, вот у людей, у которых есть дети, наверное, это в каждой второй или третьей семье бывает. Ну, не совсем уже вот до крайности доходим мы, да, но часто очень случается, когда вот дети считают, что им всем должны. Только вот их накормите, дайте им все, и все, и больше не мешайте им жить.
Здесь тоже вспоминаю прекрасное выражение. Вот оно здесь очень, мне кажется, уместно будет, когда говорится, если ты не научился трудиться, готовься учиться просить милостыню.
Очень хорошее выражение, да.
Это вот или Исаак Сирин, или Иоанн Златоуст, вот кто-то из них сказал.
Прежде чем говорить о своих правах в семье, нужно потрудиться. Потрудиться, и всем бы это хорошо понять, и детям, ну, подросткам, и взрослым, потому что бывают и взрослые такие, что сидят, вот, все ищут себя, уже родители пожилые очень, все себя ищут некоторые люди. Ну, это трагедия, конечно, на самом деле, это большая трагедия, но прежде всего, конечно, нужно вот трудиться. Если не научился трудиться, да, хорошее очень выражение, я вот не слышала его раньше, то да, будешь просить милостину.
Будешь учиться просить милостыню.
Да, будешь учиться просить милостыню, да.
Если он не научился трудиться.
Да, потому что, в общем-то, просить милостыню, наверное, тоже надо гордыню свою смирить, да?
Конечно.
Наверное, даже не каждый человек может вот именно просить, да, милостину. Это тоже, в общем-то, смирить гордыню и...
А что остается делать?
А что остается, да?
Больше ничего не остается.
Ну,
выживать
еще
надо.
Почему можно еще и разбоем заняться?
Ну, вот эти вот, вот видите, как бы размышления Евангелия для маленьких. А мы сидим взрослые, да, и размышляем, да, да, какие у нас мысли возникают, какие ассоциации возникают. Вот если вот вы сейчас говорите про притчу о блудном сыне, то, что опять же приходит в голову. Нужно было, вот вы сейчас упомянули о том, что сидят взрослые дети, старики уже родители, они живут с ними, еще все себя ищут. Им там 50 лет, а они ищут себя, не нашли, не реализовали. Вот нужно было бы вот так поступить, как поступил вовремя в свое время. Знаете, наши дети даже порой сами так говорят. Вот чем мне быстрее вот из гнезда вылететь, тем для меня лучше. Я бы, говорит, давно бы уже самостоятельным стал. А вы меня все опекаете, оберегаете, любите, так меня все делаете за меня. Ну и что? Вот испорченная жизнь. И судьба неблагополучная.
Так говорить тоже несколько эгоистично. В общем-то, никто не мешал человеку и самому заняться устройством своей жизни. Но вот еще, знаете, я помню...
Ну, это расхолаживает.
Расхолаживает.
Вот такая любовь еще, конечно, родительская, она расхолаживает любого.
Да, конечно, вовремя вытолкнуть из гнезда, чтобы полетел сам. Ну, конечно, не в прямом смысле, что дверь закрылась.
Еще вытолкнуть, конечно, ни за что.
Мало.
Никто не хочет по подвалам сидеть.
Да, по подвалам,
извините, конечно, за такое выражение.
Ну, вот я вспоминаю покойного Дмитрия Смирнова, отца. Как-то слушала ответы на вопросы. Это Дмитрия Смирнова по каналу «Спас». Я канал «Спас» смотрела. И вот там ему вот женщина позвонила и жалуется, что сын там пьет или что-то такое, не работает. В общем, она уже устала, там ее обижает взрослый. А он ей ответил прямо. Он говорит, а вы его не кормите. Вот не кормите его. И все. То есть закройте холодильник. Ну, то есть не кормите. И действительно, в общем-то, как вот хирурги, больной орган, да, хоть и больно, но отрезают его, или зуб больной, да, допустим, больно, но его вырывают, иначе воспаление по всему телу пойдет.
Ну, постепенно вот к этому приходишь, да. Вот сегодня говорим про подростков, притча о блудном сыне. Он же тоже, в общем-то, был молодым человеком.
Да,
но там, младший сын. Ну, пусть ему там было, ну, не знаю, может, лет 17 до 20.
Да, наверное, больше.
Молодой человек.
Да, молодой, конечно.
Ну,
да.
Ума-то сколько-то все-таки
но потом-то
он имел.
Он сообразил, что пойду лучше к отцу в наемные работники наймусь.
Такой опыт получил жизненный, он уже такой опыт приобрел, что это уже на всю жизнь. Он уже
смирился,
и любовь приобрел, и сколько добродетелей здесь.
Да, наймусь работником. Но тут тоже нельзя перегнуть палку, что называется, потому что выгонять-то выгонять свободное плавание.
Я согласна.
С любовью. Некоторые родители, знаете, вот есть, спорим, бывает, в соцсетях, обсуждаем темы. Ну, вот недавно мы там обсуждали тему. Ну, я, да, пользуюсь соцсетями. И какие-то темы... Ну, как, посмотрю, если интересная тема, я вступаю в обсуждение. Ну, вот обсуждали тему, собирать ли ребенка в первом классе в школу. Ну, в смысле, портфели, собирать ли портфель, контролировать ли его уроки. Некоторые пишут, да я никогда, вот он сам, вот всегда, и пусть перед учителем сам оправдывается. Вот, вы знаете, я поработала в школе. Вот, честно говоря, как может 7-летний ребенок оправдаться перед учителем? Вот пришел он забыл тетрадь, он забыл ручку, и учитель его наругал. Он поплакал, ребенок, но урок-то все равно сорван. Все равно же ребенок-то не учится.
Вот наша советская учительница Татьяна Эдуардовна, она всегда говорила, вот у меня еще сын учился, ну, это были 80-е, 90-е годы. Она говорила так. Сейчас уже, вот видите, 30 лет, ну, 25 лет, считайте. Ну, то есть прошло, два десятка лет точно прошло.
Поколение.
Да,
как бы,
поколение и сменилось. Она говорила нам, помогать ребенку нужно только в первом классе. Только в первом классе. Потом он должен учиться все делать сам. Я встречалась пару лет назад тоже с одним педагогом. Он говорит, что вы, все так изменилось, нужно помогать ему все время, до 11 класса.
Ну, да, сейчас вообще изменилось много, я согласна. Много изменилось. Видите, раньше, когда вот мы росли, или даже росли мои дети, которым 40 лет, да, ходили же дети одни в школу. Они ходили одни в школу, могли забрать младшего ребенка.
В общем, инфантилизм зашкаливает. Как они будут дальше?
К сожалению...
Дай бог, чтобы они самостоятельными стали.
Но, к сожалению, вот обстоятельства жизни приводят к этому.
Но сил нету, извините, в 10-8 классе помогать.
Нет, в 10-8 понятно. Просто ребенка нельзя бросать на произвол судьбы. Вот о чем я хочу сказать. На произвол судьбы нельзя бросать и сказать его: все, ты пошел в школу, ты сам, все, давай. Или там во второй класс уже идешь, все. Потому что, во-первых, вот мы с дочерью со своей обсуждали эти вопросы, как-то сидели. Вот, например, я одна гуляла во дворе в свое время, в свое детство. Она одна гуляла во дворе, но во дворе не было столько машин в то время. Это во-первых. Во-вторых, произошла за это время невротизация общества. И у нас очень появилось много недобрых и злых людей. Очень много. Конечно, вот в мое даже детство всякое было, и разные люди были. Но в целом, когда люди были заняты работой тяжелой на заводе, в основном люди были на работе. Сейчас очень много праздно шатающихся людей. И от безделья, и в торговых центрах, и на улице, да. И вот от безделья им приходят в голову всякие вот непотребства. Поймать ребенка, там, молодую девушку. Это вот общество изменилось наше, к сожалению, с того времени. Раньше была вот соседка, могла присмотреть за ребенком. Если ее попросить, там она из школы его примет, да, и там покормит. Вот, к сожалению, изменились обстоятельства жизни. И вот мое, вот, например, такое мнение, что все равно ребенка нужно поддерживать. Его надо поддерживать.
Насколько ты можешь, вот ты настолько
не
и поддерживаешь.
Не заменять.
Потому что есть такие моменты, но в первую очередь поддерживать его молитвой. Потому что это, считаю, что главное.
Морально главное, это да. Пресвятая Богородица, спаси нас. И пошел из дому с молитвой, его проводить молитвой, встретить молитвой, в течение дня за него молиться. Но вот все равно уже совсем, как говорится, свободное плавание в 8 лет.
Знаете, мне тоже одна моя знакомая рассказывала, наверное, тоже об этом же. Она говорила: да, пусть он уже как угодно сдаст это ЕГЭ, самое главное, чтобы у него осталась здоровая психика. Если я буду дергать и буду его все время им манипулировать, постоянно его трясти, вот пусть я буду молиться и, насколько возможно, помочь. А там уже все Господь пусть управляет. То есть вот, мне кажется, это правильная точка зрения.
Конечно, да.
Здесь и так сегодня мы видим вот эту вот всеобщую такую невротизацию. Она, знаете, она такая внутренняя глубоко. Человек как-то умудрился ее прикрывать, а вот в какой-то определенный момент вот он просто взрывается в какие-то страшные.
Итак, еще раз я повторю название книги: «Евангелие для самых маленьких», издательство «Белорусская православная церковь», 2018 год, под общей редакцией протоиерея Сергея Гордуна. «Евангелие для самых маленьких». И еще с одной книгой мы хотели вас сегодня познакомить. Эта книга называется «Украденные мощи». Автор Станислав Сенькин. «Афонские рассказы», подзаголовок. Ну, как уже понятно из подзаголовка, что рассказы о жизни монахов и послушников, и паломников, которые пришли на Афон. И, в общем-то, описано так доброжелательно и с таким мягким юмором, и даже неожиданно бывает рассказ этот заканчивается. Ну, вам я немножко сейчас хотела зачитать об авторе. Станислав Сенькин родился в 1975 году. Ну, то есть молодой человек он. Окончил факультет журналистики МГУ. Работал по специальности. Многое путешествовал по России и другим православным странам. На Святой горе Афон Станислав прожил 3 года. Наблюдения, размышления и впечатления молодого подвижника составили первую в его жизни книгу. В ней автор, не избегая новых художественных приемов, раскрывает жизнь современного Афона. наполненный юмором, любовью и тонким знанием быта святогорцев, этот сборник рассказов будет интересен и глубоко воцерковленному читателю, и только начинающему интересоваться православному неофиту. Вот очень рекомендую эту книгу. Автор, еще раз озвучу, Станислав Сенькин. Неожиданно заканчиваются некоторые рассказы. Вот если можно, я просто перескажу небольшой рассказ. Там приводится такой факт. В рассказе «Неразложившийся». Вроде название такое, да? У одного монаха на Афоне было такое послушание, когда вот скончается монах, какое-то время, 3 года, да, кажется, лежит он в могиле, потом достают и складывают останки в костницу. И вот на горе Афон жил очень благочестивый монах, и он скончался. И вот прошло положенное время, и нужно было переложить его останки в костницу. И выяснилось, что останки не разложились. И вот у этого монаха, который занимался этим вопросом, возникло сомнение, искушение. Как так? Вот такой благочестивый старец, и вдруг так вот вышло, не разложившиеся останки. И потом выяснилось, что монах, это уже потом дневники
нашли. То есть его останки не разложились.
Не разложились. А считалось, что, значит, человек был грешен. А при жизни вот этот старец был очень благочестивым, и много людей его любили.
Старец Зосима у Достоевского, да, вот, братьях, да, Карамазовых. Такая же была история. Алёша Карамазов недоумевал, почему вот идет запах смердящий такой.
Вот. И в результате нашли впоследствии дневники вот этого старца. В них он слезно умолял Пресвятую Богородицу, чтобы после его смерти к нему не было почтения. Вот такое было смирение, что он даже не хотел после своей смерти, чтобы ему оказывали вот почтение такое, чтобы о нем даже думали, как о благочестивом человеке. И Пресвятая Богородица, она вот исполнила его просьбу. То есть вот как это все неожиданно и непонятно. Эконом, имя вот здесь написано, эконом обители Илием Ермонах Лазарь. Сейчас отец Пахомий с 2 послушниками откапывал могилу почившего 3 года назад эконома обители Ермонаха Лазаря. Пахомий проделывал эти процедуры неоднократно, приобретя особую ловкость гробокопателя и панибратское отношение к усопшим. «Эй, Лазарь, ты мой Лазарь, больше ты уже не споешь нам, Лазаря. Сейчас омою тебя венцом, который ты не любил при жизни, и поставлю твой череп. Ведь мы с тобой были знакомы в самом первом ряду и на самое видное место». Пахомий часто говорил подобные вещи, чем немало забавлял окружающих. По одному общепринятому афонскому преданию, цвет черепа отображал духовное состояние монаха. На полках попадались и черные, словно закопченные черепа, знак достаточно нехороший. Самым распространенным цвет глав была обычная краска смерти, белая, свидетельствуя о таком же обычной жизни обладателей черепа. И, наконец, были желтые главы воскового цвета. И чем желтее был череп монаха, тем светлее была его жизнь. То есть вот неожиданный такой рассказ, и неожиданно он заканчивается. То есть говорит нам о таком великом смирении вот эконома Лазаря, иеромонаха, что даже он не захотел быть прославлен после своей смерти. И слезно молил Пресвятую Богородицу, чтобы ему быть вот после своей смерти даже, ну, можно сказать, осуждаемым. То есть вот такое великое смирение. Ну, неожиданно, даже, наверное, трудно как-то вместить это в ум, в понимание, да? Итак, вот сегодня такие книги у нас. «Украденные мощи», автор Станислав Сенькин, «Афонские рассказы». Изданы они были в 2010 году. «Москва, Крестовоздвиженское православное братство». И «Евангелие» для самых маленьких. Издательство «Белорусская православная церковь». Изданы были в 2018 году. На этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Очень рада была быть в эфире и познакомить вас с книгами. До свидания.
Прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафира Анатольевна Девяшина сегодня была нашей гостьей. Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается.